Шалом, шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Я Захити, еще Рав Ицхак, и говорил Тейилим, и в конце говорил про великое чудо, которое мы все увидели и почувствовали. Очень смешно говорить после Рава, но невозможно совсем ничего сказать, только это потрясающе быть свидетелями таких огромных чудес, как Всевышний дает нам. Это что-то совершенно все-таки удивительное, какие потрясающие вещи мы с вами видим своими глазами. Окей. Дорогие дамы, мы с вами продолжаем. Ой, Рахель, я себя немножко странно чувствую. Продолжайте, ой, Рахель, когда все в такой, как сказать, в атров уборки и подготовки к Пейсаху. И я до того, что мы начнем учиться у Рахеля, хотела сказать что-то, что я уверена, что вы уже слушали 1000 раз, и из них хотя бы 100 от меня. Но мой учитель Исраэль Ганс, он говорил, что это очень важно всегда помнить перед Пейсахом, да, и поэтому я это всегда повторяю, хотя, наверное, все это и без меня знают и помнят, что уборка делится на 4 уровня. Есть Доурайта, уборка перед Пейсахом Доурайта, чтобы в одном месте не было шиур хамца, не было вот так там, как яичко, такое кусочка хамца прямо такого, не маленького, что из дома надо это Доурайта, это история, из дома надо убрать любой хамец, который который такой кусок. Следующий уровень, который тоже очень-очень важен, это Дарабанан. И это тоже совершенно обязательно, чтобы если дома остаются какие-то кусочки хамца, они вместе в сумме, если бы вот мы их могли сложить, не могли сложиться вот в это количество, как яичко, то есть такой кусочек. То есть если мы пропустим тут, там, крошку, это не так страшно. Но если мы пропустим столько хамца, что он вместе сложится, мне кажется, что в современных домах большей частью это было бы трудно. То, как мы просто обычно убираем, оно довольно далеко от того, что возможно, чтобы валялось прям много хамца. А плюс мы пользуемся, многие из нас, всякими химическими средствами, а хамец только то, что могла бы съесть собака. Ни одна собака есть то, что полито каким-то химическим средством не будет, что, конечно, сильно облегчает нам понятие хамца. И тем не менее, понятно, что в домах, где есть маленькие дети, могут быть всяческие сюрпризы. Каждый год я слышу всякие истории, где именно мамы маленьких детей находят неожиданный хамец, где дети этот хамец себе хранят как подарочек на черный день, да, где вафельки и вкуснятинки. Я всегда рассказываю один пример, который так меня насмешил, что он мне всегда первый, что мама нашла, что ее дети бейгалы, такие прямые печеньки засунули в дырочки, в которых, знаете, в шкафу есть такие дырочки, чтобы регулировать высоту полок. Вот в каждой дырочке она нашла по бейгалы. То есть такие аккуратные, талантливые, сосредоточенные дети, которые не поленились только бейгалы позасовывать. И бедная мама, которая должна потом была не полениться их всех высовывать. Третий уровень уборки на Песах – это хумра, это устражение. И надо помнить, что устражение имеют право брать на себя только женщины, только люди, которые находятся в очень… Ну, вообще, в Аллахе устражение можно делать только если ты получаешь от него удовольствие. То есть устражение – это кольцо, это чтобы вообще нигде даже намека на хамца не было, ни даже там запаха хамца нигде не было. Но надо помнить, что устражение можно на себя брать только если ты очень хорошо себя чувствуешь и находишься в очень хорошем физическом состоянии. То есть, скажем, женщина после родов или женщина кормящая, или женщина, у которой много маленьких детей, должна бережно к себе относиться, и непонятно, насколько в этом смысле ей вообще можно брать на себя устражение. И есть четвертый уровень уборки, называется весенняя уборка. Знаете, когда женщина хочет сделать, чтобы все было красиво. И вот именно сейчас перестирать все занавески. И вот именно сейчас перемыть все люстры. И вот именно сейчас покрасить потолок, потому что какая же красота к Пейсаку будет. И если эта женщина, у которой понятно, что в занавесках вряд ли есть хамец, ну, во всяком случае, много, и на люстре тоже вряд ли он есть, то это ни к Пейсаку не имеет никакого отношения. Очень важно помнить, что весенняя уборка к Пейсаку не имеет никакого отношения даже на уровне устражения. Окей, поэтому, дорогие дамы, берегите себя. Мицвот должны быть удовольствием, мицвот должны быть радостью. Идея пасхальной уборки идея уборки на Пейсах — это что мы проверяем свой дом как отражение себя, проверяем, где у нас, в нас может быть хамец, где те углы, в которые мы не успеваем заглянуть, а где те места, в которые я уже знаю, что хамец не зайдет, и я осознаю, что у меня есть части души, куда хамец не сходит, а есть части души, где нужно поработать. И через дом я работаю над собой, и над собой через дом, что для женщины очень естественно. Это должно быть чем-то дружным, милым, славным и не истеричным, не убийственным, не выжимающим все силы. Окей, я не 5 минут, это было 5 минут для успокоения моей женской совести, еврейской. Поэтому, пожалуйста, если вдруг у кого-то есть какие-то вопросы про Песах, которые вам почему-то хочется спросить именно меня, хотя я уверена, что в Толдот масса уроков рабаним про Песах, и их прекрасно, конечно, можно спросить, то, естественно, вы приглашаетесь. А если нет, то мы продолжаем. То мы продолжаем учить то, что мы с вами учим. Ой, Рахель, да, у нас встреча, потом будут каникулы небольшие. И мы с вами, те, кто с книжкой, мы с вами на 154-й странице. Пергимл, 3 глава. Рагиль бенер вин леа баним талмидэ хахамим. И радость, что тот, кто рагиль бенер, да, тот, кто вот сделал из себя зажигание свечи чем-то таким очень привычным, обычным, чем-то, что он делает всегда и постоянно, рагиль бенер, Она получает сыновей Талмидей Хамин, да, мудрецов, очень умных. Теперь мы с вами несколько встреч назад уже начали об этом говорить, и там была идея, что само по себе зажигание свечей — это такая сгула, это такая штука, через которую рождаются дети Талмидей Хамин. Потом на последней встрече мы говорили о том, с какой каваной для того, чтобы это все работало, с какой каваной, да, что на самом деле женщина зажигает, каким огнем она зажигает свечи, каким огнем относительно мужа, каким огнем, да, что, помните, мы говорили об огне любви к мужу. И здесь мы еще чуть-чуть, еще какой-то немножко шажок глубже идем. Хазаль лимду, ше нишмат баним мит ала ба адлакат нер ахдус бабайт. Говорят наши мудрецы, что душа сыновей поднимается, то есть ба адлакат нер ахдус бабайт, что когда женщина правильно зажигает шабатные свечи, каждым зажиганием шабатной свечи поднимается душа ее сыновей, поднимается душа ее детей. Другими словами, говорят наши мудрецы, что у нас есть в момент зажигания шабатных свечей прямая связь между нашей душой, нашей каваной, тем, как мы зажигаем шабатные свечи, в смысле мамы, и тем, что в этот момент мы можем напрямую воздействовать на душу своих детей. Вот, где бы дети ни находились, в каких отношениях вы бы не были со своими детьми, момент зажигания шабатных свечей, вот это самое чувство единства, вот это самое чувство любви, вот это самое любого возраста. Вопрос взрослых детей любого возраста. Еще раз. Я знаю истории, когда женщина, у которой были... Я знаю не одну такую историю, я говорю одну историю, я знаю много таких историй. Женщина, она рассказывает какую-то очень грустную ситуацию, что по какой-то причине практически потеряна связь с очень взрослым ребенком и взрослыми детьми. Ребенок не хочет с ней разговаривать, и ребенка да, каких-то претензий, и так его любили, недолюбили, и так далее. Бывает. Во-первых, бывает, что у ребенка претензии, я вообще абсолютно как в своей шапке психолога, я совершенно не сомневаюсь, что самая идеальная, преидеальная мама, которая, скажем, жизнь посвятит, чтобы дать детям все, она все равно так или иначе создаст ребенку какой-то там комплекс травм. И надо очень к этому мило и аккуратно относиться, потому что не все на самом деле в наших руках, и не всегда мы действительно ну, понимаем то, что мы делаем. Целовали, а те выросли в семье, которые пережили Шоа, пережили катастрофу, где какое там обнимали, целовали, где настолько выражением любви было, что ребенок не умер от голода, а все остальное время нужно было дать вот этому выживанию, чтобы никто не умер от голода. И ребенок чувствует, что вот его недообнимали, недоцеловали, и это для него очень травматично. Он прав. Родители не виноваты. Для него травматично. Родители не виноваты. Это что-то, знаете, я иногда сижу, когда работаю с человеком, мне человек что-то рассказывает про родителей, потом говорит, ой, как вообще можно про родителей такое рассказывать? И для меня это очень важный момент, чтобы стараться объяснить, что это не лашон ара, потому что это ничего плохого о родителях он не говорит. Он говорит о какой-то своей реальности. Родители... Во-первых, я вообще не знаю, что на самом деле родители делали. У меня есть очень любимый мой пример. Мне рассказывала одна моя профессор по семейной терапии, которая американка, из максимально благополучной семьи. Опять-таки, много поколений максимально благополучной семьи. Вот она родила ребенка в таком уже достаточно взрослом возрасте, сумасшедшая, обученная, уже доктором психологических наук. И она от этого ребенка практически почти не отходила все его детство, пока он не пошел в первый класс. Она бросила карьеру, она бросила все. Кроме того, что ей нужно было находиться на работе один раз в неделю, 3 часа, чтобы совсем уже не упустить там стаж и всякие какие-то свои возможности на будущее. В эти 3 часа раз в неделю с ребенком сидела ее родная сестра, его любимая тетя. Значит, то есть она все сделала максимально, как ей казалось, идеально для ребенка. И вот ребенок во 2 классе пишет сочинение о детстве. И сочинение примерно звучит так, что моя мама, я ее практически не бывала дома. Она все время уходила на работу. И я это понимаю, карьера это важно. И она меня вечно оставляла с разными людьми. Это было так страшно, так одиноко. Я очень вот мечтаю, что... Когда я буду мамой, я никогда не оставлю своего ребенка. Если она все бросила, все ставила, делала что-то, что ей было очень-очень сложно ради вот того, чтобы точно не сделать ребенку детскую травму, именно. И ребенок настолько, типа, это все, и ребенок не врал, потому что он настолько привык быть с мамой, что эти 3 часа для него были настолько удивительные и юцедофен, да, и исключительные, что именно их в итоге он запомнил. То есть мы действительно можем, во-первых, восприятие ребенка, понять, что родители так сделали, во-вторых, родители могут делать вещи, которые, ну вот именно так они видят, именно так они понимают, именно так. То есть то, что у ребенка есть травма, вообще не обязательно значит, что родители его травмируют. Это не равно. Бывает, что да, очень часто нет. Тем не менее, связь между душой ребенка и родителями настолько сильная, что вот я знаю, мне прям ни один, ни два, ни десять историй, когда мама говорит, что вот ребенок не хочет общаться, прям настолько обижен, настолько у нас какие-то проблемы, и мы учим, вот это то, что мы учим сейчас, и обсуждаем, что вот, скажем, момент зажигания шабатных свечей. Разогреть в сердце вот эту вот любовь. Вот помните, как в прошлый раз мы говорили про мужа? Не такой вид любви, не такой вид огня, а вид любви больше как близость, больше как вместе мы семья, больше как ощущение тех единых корней, из которых этот ребенок растет, который к этой маме относится. И вот прямо представить, как этот свет и эта любовь это волной к ребенку идет. То, что я сейчас про волну говорю, это дополнение не совсем из текста главы. Я сейчас не буду вам показывать, откуда это учится. Это немножко из другого источника. Прямо представить, вот как отправляешь ребенку вот эту волну. Это для улучшения жизни ребенка тоже работает. Смотрите, Рахли Рейзл, то, что написано прямо, что это работает на улучшение его вот то, что мы сейчас, несколько вещей, то, что написано прямо вот в ЗОО, что это работает на улучшение его ума, его способностей, его возможности учить Тору, то, что тоже, по-видимому, практически написано, но очень четко намекнуто, что это работает на некое общее его состояние, ну вот это ощущение общности корней и Ахдута, да, вот это единство некого в семье между матерью и ребенком, оно, мы сейчас увидим, мы сейчас подробнее скажем, оно очень укрепляет общее состояние единства между телом и душой. Помните, мы в прошлый раз говорили, что все болезни, они от того, что где-то тело с душой не срабатывают вместе, и что это вот по-еврейски база психосоматики, это когда тело с душой не совсем у них все соединяется и работает вместе. И вот это вот единство, которое мама посылает, по-видимому, оно очень хорошо помогает, чтобы у ребенка скреплялось вместо вот этого тела с душой, то есть улучшались все базы психосоматические. Я не знаю, или это ответ на то, что вы именно спрашиваете, но это то, что вот я знаю к этому источники. И в тех случаях, про которые я говорю, что это действительно очень часто реально, видимо, восполняло ребенку. Ребенку, я говорю, ребенку, в смысле, ребенку этой мамы. Может, ребенку уже 40 лет было, там, не знаю, там по-разному было. 40 не помню, но от 20 до 30 прям хорошее количество случаев помню. Что ребенка отпускало, что вот этой вот какой-то острой необходимости обижаться, там, чувствовать, что мама ему в чем-то виновата, чувствовать, что мама ему что-то там не дала, не доделала, она как будто бы остывала и появлялась возможность общаться, дружить и быть вместе, как что это очень, конечно, в этом смысле работы. Смотрите, мама в любом случае та, через которую эта душа пришла, эта душа, в смысле, душа этого ребенка пришла в этот смысле физический мир. Поэтому вот есть это понятие материнская молитва или, не дай бог, наоборот, материнское проклятие. Да, материнское проклятие очень вещь, что многие не понимают. Скажем, Пеле Йоэц говорит, что материнское проклятие – это любое пожелание чего-то нехорошего, непродуманное. Например, я слышал, Рав Диамант, он говорил, он приводил пример материнского жуткого совершенно проклятия, что там, что мама сказала ребенку, без зонтика можешь домой не возвращаться. Это классический пример прямо материнского проклятия. То есть мама должна очень внимательно следить за своим языком, что иногда случайно, может быть, что мама что-то такое, знаете, как наши, я не знаю, как в вашей семье, у меня бабушка ругалась, было понятно, что она ругается, потому что у нее был такой тон очень ругачий, но слова были что-нибудь типа, чтоб ты всегда была здорова, чтоб у тебя ручки не болели, как ты убралась. Ну, вот что-нибудь такое. То есть, как бы слова были благословением, а тон показывал, что она вообще совсем недовольна. И вообще пора быстренько переубираться, пока бабушка терпит. Но действительно, вот это вот не говорить, не дай бог, не положительных слов детям или о детях, вне зависимости от возраста, а наоборот говорить какие-нибудь вещи, которые детям дают что-то, какое-нибудь здоровье или что-то хорошее. Ну, вот любая вещь, которую вы для них хотите, материнское благословение – это очень сильная вещь, это, ну, прямо очень-очень-очень. Что делать? Если это была у мамы такая привычка речи. Бывает, да. Поэтому у нас столько источников, которые об этом говорят и предупреждают, что, к сожалению, бывает, что у мам такие привычки речи. Но ну, стараться просить, прямо говорить, прямо объяснять. А большинство наших мам, они это говорят не потому, что они злобные убийцы и хотят насильничать и запугивать. Большинство наших мам так говорят, как вы правильно написали, что это такая привычка речи, и когда они осознают, что это действительно может ребенку по-настоящему навредить, то это обычно им становится немножко проще за этим следить. Сейчас помню, что... Ой, не должна, прошу прощения. То есть, когда пугают что-то вроде, если не сделаешь так, то будет то-то и то-то, это тоже проклятие. Смотрите, во-первых, вообще, Иудио Мыраша Микаем, еврей говорит, Бог делает. Во-первых, вообще, это никому не хорошо так говорить. Никому не хорошо так говорить. Или если вам очень важно научить ребенка причинно-следственным связям, там, не знаю, будешь есть много шоколада, зубы будут болеть, то хотя бы скажите там, не дай бог, или вот я знаю, что бывают такие случаи, не про тебя будет сказано, как опять-таки говорили наши бабушки. Не знаю, опять-таки, как ваши бабушки, мои бабушки так говорили. И про тебя будет сказано. Когда моя бабушка хотела, когда кто-то из моих бабушек хотела очень сильно пугать, она говорила, не про тебя будет сказано, и потом шла какая-то жуть ужасная, чернуха такая. Там один мальчик, у которого вообще от этой шоколадки все зубы вообще упали сразу, и разные места слиплись, и все такое. Но обязательно, потому что это не про тебя будет сказано, но один мальчик. И это да, это не проклятие, если вот так, если не про тебя будет сказано. И все равно, если вам показалось, что в этой фразе было что-то такое, что, не дай бог, могло прозвучать как плохое пожелание для нашего собственного ребенка, не дай бог, и вообще для любого еврея, еврей открывает рот, это прямо очень, за это надо ответственность брать, это очень серьезно. Слушайте, я не знаю, конечно, вот это вот сумасшедшее чудо, когда у вас это было, да, что всем рассылали говорить пасух перед этой, ну, 300 клеета из 300 этих громадных, кошмарных, ужасных на уничтожение того, что на нас послали. У нас столько городов нет. Один такой падает на город и ку-ку, да. У нас нет столько. И вообще, и вот так, и в такой степени себя отшимает. И вот перед этим посылали всем эти пасуки, да, про Ашура, что... Ну, богодоль, что эти псухи, что Всевышний воюет, а мы темпти хорошо, да, Всевышний будет воевать, а вы там спокойненько сидите, и это то, что было. И я когда это говорила пасух, мне было прямо тяжело поверить, что что это логично, чтобы то, что мы просим, это просить. И единственное, что меня поддерживало в то, что это говорить от всей души, что то, что евреи благословляет других евреев, то, что евреи молятся, то, что евреи просят, настолько работает, что может просто вот заслуга молитвы так сработает, что абсолютно нелогичная вещь она будет. И это, ну, это же действительно было, это не небо полное тех все дождем это все. И как? Мне действительно, мне действительно кажется, что мы пережили одно из величайших чудес вообще в истории, то, что этой ночью. Окей. То есть, да. Итак, Хазаль Лимду. Мы все еще в первой строчке. I'm sorry. Шенишмата баним мит алаба адлакат нерахду. То есть тут душа детей каждый раз поднимается, каждый раз с каждым зажиганием свечи можно. То есть не только та, кто она всегда зажигает свечи, только у нее родятся дети в электроме. Каждый раз, что мы зажигаем свечи, мы помогаем душам своих детей. Так что помогаем, чтобы они стали и умнее, и успешнее, и все на свете. Арагиль бенер авин лабаним тунлехамим, беззогар лимду, альдерах ба адлаката нер мавия лабаним тунлехамим, сриха ла адлико бенер шаббат, бейтрут эш аава клапей баала, ваалея омер, иша китазрия, ватилет захар, кломар, вияда иша миссура, вимаш маут, шедлаката нер, митурера теша аава, по Зоару нужно вспомнить все, что мы учили в прошлую встречу. По Зоару именно вот этот огонь любви к мужу, который она должна разжечь в себе, чтобы им зажечь, вот этим огнем любви к мужу зажечь шабатные свечи, именно это, вот этот огонь любви к мужу, Кломар, Бияд Иша Мессура Мшмаучи Лакатный Рот. Так как это и есть смысл зажигания шабатных свечей, а это Рутеша Абаз, усиление, возбуждение огня любви, Зема Вила Шпатны Шамай Легионалы Бану. Это приводит к тому, что происходит вот такое сильное влияние через вот этот огонь любви, благодаря которому они родились. То есть корень души наших детей, его жизненность завязана на том базисном огне любви, благодаря которому они родились. И каждый лейл шаббат, женщина, когда распаляет, разгорает в себе вот этот вот огонь любви к мужу, этот огонь тот, который поддерживает жизненность и силы ее детей. Там шаклива ханаль шамай льона убает мале шалом ваава. У кишем шабенер зикуха шемен ветива птила мавия ла арат накия ютер каха ва ва кешер мизакех это байт ва ора рухани шель нешама ханбо. Смысл. Так, сейчас я прям переведу, и мы немножко там. Смысл. Что и сосуд подготовки для того, чтобы могла сойти высокая душа, это дом, наполненный миром и любовью. И так же, как в свече, настолько, насколько масло чистое, там, хорошего качества, настолько, насколько фитиль лучшего качества. То есть настолько, насколько вот сами материалы, из которых это сделано, хорошего качества, настолько будет более ярким свет. Также души, которые приходят из домов, где больше любви и мира, они дают более яркий свет. Они соответственно, ярче горят. И, как вы поняли, оптимистично в этом, что это не как мы знаем из психологии, что вот там до 3 лет ты в ребенка вкладываешь, или там, когда ты носишь ребенка, ты его вкладываешь, во время родов ты в него вкладываешь, после 3 лет меньше, 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 а там после, там, не знаю, 15, это вообще уже совершенно самостоятельный человек, и ты много с ним не сделаешь. Ты много с ним не сделаешь фронтально. Если ты начнешь воспитывать или там, не знаю, ставить какие-то жутко строгие там границы, правила и наказывать и читать морали человеку взрослому там после 15 лет и так далее, скорее всего, все, чего ты добьешься, это что у вас действительно будут проблемы с взаимопониманием, и он действительно куда-нибудь сбежит. То есть в смысле вот таком совершенно вот в физическом мире, да, действительно, психология правильно говорит, и вот так чем ребенок старше, тем меньше шансов, что это воспитание сработает. Но у нас есть совершенно другая история с тем, что у нас остается фантастическая возможность воздействовать на душу, на тонкие, на высокие части души, на нашама ильюна, своих детей всегда. Вообще всегда. Представляете? И там все очень оптимистично. Потому что можно женщина только с возрастом, чтобы что-то начала осознавать и понимать. Ну и классно. Вообще все можно и улучшить, и поменять, и осветить. Продолжая метафору, которую мы начали на прошлой встрече, мы каждую Йом-Шиши, при каждой подготовке к шаббату наливаем новое масло. Это не один раз налили масло, и теперь уже будем вот с таким барахтаться, если оно не очень, ну, не очень, нет. Мы новое масло, или там те, кто не масло, ставят свечу, мы новую свечу каждый Рав-Шаббат ставим. И каждый Рав-Шаббат мы выбираем, какое масло и какой фитиль. Каждый раз заново мы стоим перед свечами, и каждый раз заново мы работаем со своими эмоциями, работаем с тем, как это вообще будет, и как это сработает, и так далее. Окей. Теперь те, кто со мной в книжке, мы на странице 154 после звездочки. И переходим в после звездочки. Медварим Элу, Ану Умдим, Аль-Ясот и Кари, Бахлукат Шутафут Бейна Иш Вейша Бея Иуда Байт. И отсюда мы можем напрямую перейти к пониманию разделения ролей между мужчиной и женщиной в доме. Теперь, когда мы говорим о разделении ролей в роли, как вы понимаете, мы не говорим о том, кто моет пол, а кто моет посуду. В еврейском понимании семейной системы, кто моет пол и кто моет посуду, не называется разделением ролей. Это простые договоры, которые мужчина и женщина должны уметь делать. Там, кто укладывает детей, кто готовит завтрак, в идеале, кто больше любит или кто меньше устал. Ну, в общем, это не что-то, что называется разделением ролей. И это меня каждый раз потрясает, что когда люди приходят и говорят, а вот как правильно разделять домашние обязанности, там типа, и мужчина ожидает услышать, что если муж хорошо зарабатывает, то это значит, что уже все, никаких там, все обязанности на жене, или там наоборот, если жена зарабатывает, то обязанности на мужа, это вообще не касается. Это люди, которые умеют разговаривать, у которых есть любовь, они как-нибудь должны договориться. Это как бы тест. Если люди даже о таком простом не могут договориться, видимо, где-то там они раньше тормозят. Им нужно научиться разговаривать, им нужно научиться сочувствовать друг другу, им нужно научиться осознавать, что это дом их общий, дети общие. А не о том речь. То есть если под словами как делится на мужское и женское в доме, дом делится на мужское и женское, сейчас ничего такого практического не будет, это совершенно идеи. Тахлит хаим шаехет лишней. Ваира сетет атура ваямитсвот бабейтам. Теперь смысл жизни, он одинаково относится к обоим, а вернее он относится вот к этому единому строению мужчины и женщины, или каждому из них, кто, собственно, в этом доме в реальности находится. Это чтобы построить дом на основе Торы и Мицвот. Чтобы дом строился так, как Всевышний хочет его видеть. Чтобы дом строился на основе Торы и Мицвот. Тавкид иш, ласог бы пуаль бы Тора у Мицвот. Шеихимилав, шехелек гадоль ми ишаб Тора. Теперь работа мужчины, собственно, очень в действии заниматься учебой Торы, и заниматься максимум мицвот. И очень интересно, что мы знаем, что часть от мицвот, которыми должен заниматься мужчина, женщина освобождена. Так же, как женщина освобождена как вы знаете, от обязанности учить Тору. А если женщина освобождена от обязанности учить Тору, вот все, кто сейчас здесь присутствует, и мы на самом деле учим Тору, у вас есть мицва? У вас есть мицва. Это не мицва чистой учебы Торы. У женщины нет мицвы чистой учебы Торы. У женщины есть мицва научиться Торе, чтобы делать, или чтобы знать, или чтобы понимать, или чтобы относиться к жизни правильно. То есть у женщины есть мицва в обучении практической Торе. То есть несмотря на то, что мы как бы на нашем уроке учим довольно высокие вещи, довольно тонкие вещи, но я надеюсь, напишите мне, если это не так, и напишите, если так, это вещи, которые, в принципе, ну, я очень надеюсь, что после каждой встречи есть что-то, что человек может взять себе в жизнь. Есть что-то, с чем можно прямо вот работать и с чем можно прямо действовать. То есть у нас нет мицвы абстрактного изучения Торы ради учебы. У нас есть мицва у женщин, изучение Торы ради того, чтобы это, этим пользоваться, для использования, для практики. Напишите, пожалуйста, как вы это видите. Для меня заодно будет очень важная обратная связь, с учетом, что в любом случае у нас урока осталось 2 минуты, и дальше начинается время вопросов. То есть мужчина – это вот эти вот практическая учеба, не практическая, такая учеба Торы, да, мицвот, тавкид. Элыши эйн бехолит эйш. Если мы обратим внимание, сама эта идея чистой учебы Торы или чистого исполнения мицвот, которые практически никак не связаны с физическим миром, есть в этом есть что-то очень отрицающее физический мир, очень сопротивляющееся физическому миру. Например, там, мужчина должен молиться 3 раза в день, мужчина должен одевать тфилин. У этого есть очень большое значение для высоких миров, да, и для связи физического мира с высоким, но у этого нет никакого реального физического связи с этим миром. Жить в мире, что главное, что ты делаешь, не действительно связанный с тем, что ты, как ты живешь, как ты делаешь, это очень тяжело. Это очень тяжело, это может очень... Это почти невозможно. То есть, что он говорит? Эйн бы и холи челишка каем тавкидру хани. Практически невозможно для мужчины жить вот такой вот жизнью и делать все, что от него ожидается, без сгулата еще, без помощи женщин. То есть, в принципе, для того, чтобы мужчина мог делать вот эту свою часть, ему абсолютно необходимо совместно с женщиной, чтобы это вообще было возможно. Теперь, что значит возможно и как это работает, мы уже будем говорить в следующий раз. Тоф, окей, давайте. У нас есть наши 15 минут на вопросы-ответы, я вас жду, а я пока посмотрю, что... Я стала зажигать масляные свечи, а сейчас окей. Очень практические уроки, стараюсь взять что-то на неделю. Спасибо большое. Да-да, очень помогают уроки глубже понять какие-то глобальные вещи. Спасибо большое. Женщина интуитивно понимает то, что зачастую за мужчиной скрывается только в Торе. Тоже, да. Уроки очень практические. Спасибо большое. Мне это очень важно слышать. Это кажется естественным для меня, и хочется применять то, что поняла уроки. То, что это кажется естественным, это вообще огромный-огромный комплимент. Есть такое понятие в Торе «Деврей мет никарим», что наша душа, когда она слышит слова правды, они ей кажутся очень естественными и вообще узнаваемыми, и вообще ощущение, что ну да, ну, конечно, я это знала. То есть если у нас получается учить Торат Эмет, Тору правды так, что душа это прямо узнает, это прям вау. Если муж обещает, что будет ходить на хеврут, но 3 года уже откладывает, стоит ли на него давить или отпустить? Изучение Торы есть только в шаббат. Смотрите, дави один, это шикарный вопрос. Во-первых, ну, конечно, не надо давить. Но очень бы не надо отпустить. То есть давить, окей, давить не помогает. Знаете, у нас есть эти, вот эти наши любимые примеры про Рахель, эшет Раби Акива. Рахель, которая вышла за Раби Акива только потому, что он ей помог. Это было единственное, что он ей упросил. Было единственное ее условие, что он будет ходить на уроки Торы. Это было единственное, что она от него просила. И он первый раз пошел, когда сын пошел в хедер учить буквы читать. Значит, если даже сын пошел в хедер учиться буквы читать даже в 3. Это, то есть 4 года это так и не сработало. 4 года. И вот у нас полная гмара всяких штучек, дрючек, которые она там придумывала, чтобы понять, что ему мешает именно в этой точке ему сказать «я в тебя верю». И когда он даже чуть-чуть что-то нечаянно там понимал, учил восхищаться и радоваться. То есть вот буквально какие-то... Давить, конечно, не сработает, но если у нас получается показать мужу, что именно это нам интересно, что именно это то, что нас что делает нас счастливыми, или что именно в этом вот мы будем дальше тут учить, что, ну вот, что мужчина действительно ему в женщине, да, важны всякие физические вещи, ну, увидим, просто по творению. А женщине в мужчине очень, как это красиво сказать в интернете, чтобы ни тех слов не сказать. А женщина очень загорается от интеллекта мужчины, от знаний мужчины, от его, да, ну, многие женщины очень загораются от того вообще, что, как у мужчины мозги работают. И мы можем этим пользоваться, потому что действительно мужчины чувствуют, что от чего женщина загорается. Только нужно это действительно показывать. А то, что он обещает и не делает, значит, у него в этом есть сложность. Значит, где-то он Раби Акива тоже обещал и не делал ничего, получился Раби Акива. И Тора перевоспитает и научит. Амен. Что делать с рациональной частью, которая скептически относится к свойству делиться светом, и что это действительно имеет такую большую важную силу для дома и жизни? С ощущением, что что-то несерьезно как-то это для моего возраста. Две вещи. Слышали вопрос? Да. Значит, две вещи. Во-первых, не обязательно. Это не мицва. То, что, ну, вот это вот все проделиться светом, это не мицва. Кому это не подходит, не надо. Мицва для еврея зажигает шабатные свечи. Все остальное это уже разные там уровни в работе. Не обязательно вообще. Это не просто так, что Всевышний это в Торе и написал. Можно быть прекрасным евреем и вот этими всеми вещами вообще не пользоваться. Норм. А рациональная часть. Вообще это ужасно интересно, что мы делаем с разными частями себя. Знаете, у нас есть вот это вот Аль-Арбая Баним Дибра Тора. Да, в Агаде про четырех сыновей говорила Тора. И там написано так. Ахад – один умный, один злодей. Да, один простой, один не умеет спрашивать вопросы. И спрашивают Мефаршима, почему не написано первый, второй, третий, четвертый, почему один, 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 один. Ну, простой ответ, потому что каждый ребенок должен ощущаться как один, единственный, особенный. Вообще мы их не считаем, мы их по очереди, мы каждого видим как единственного. А есть очень красивый ответ, вам сказал, Фрейс, я не путаю, что внутри каждого человека есть разные части. Внутри каждый из нас есть и умный, и злодей, и простой, и который вопрос трудно спросить. Простому кажется, что он должен держаться за рацио, и вот ему очень тяжело с какими-то такими штучками, да. И это нормально. Вообще, у нас есть все части внутри. Вопрос, что выходит на фронт, вопрос, что выходит вперед. И это прикольно, что этим мы можем управлять. Ну, относительно детей. Если сейчас какого-то ребенка вперед вышел именно, скажем, дай бог, Рашада, именно там его такая не самая симпатичная часть, очень важно себе напоминать, ничего, там остальная группа поддержки тоже стоит, и можно как-нибудь найти способ его оттуда выманить, ну или хотя бы подождать, когда сам выйдет. Но с собой тоже, с собой это тоже интересно и управляемо, и можно об этом подумать. Окей. Ой, извините, я куда-то. Я надеюсь, что я вам не пропала. Я Куда-то не туда нажала. Одну секундочку. Так. Что у меня не получается никак картинка? А, вот все, поняла. Да. Дамы, у нас есть с вами еще 8 минут на вопросы и ответы. Я очень благодарна всем, кто написали, что это практично, мне это очень важно, потому что я стараюсь, но очень, очень важно понимать, как это для вас. Спасибо. Да, есть еще какие-то вопросы, идеи?
А вот ты зажег свечу, и она тухнет. То есть вот ты же не должен как-то переводить вот всю свою кавану в эту плоскость, что она потухла. Надо взять верх над этим, да, как-то, видимо.
Вот раньше, мне кажется, мы об этом с вами как-то обсуждали. В прежние времена, когда мама зажигала свечи, она про каждую свечу прямо знала, что вот эта свеча, она там мужа, а эта свеча какой ребенок, и по горению свечи знала, какая неделя у этого ребенка будет, и все такое. Но и как исправлять, и даже вот этим вот огнем, про который внутренним, понимала, как исправлять огонь внешний. Так как в наше время, если бы мы так делали, то большинство женщин, к сожалению, просто бы волновались, переживали и действительно там уходили в какую-то мистику, то это уже несколько поколений, как это запрещено делать. Мы зажигаем свечи, не имея в виду, где, что, чье. Мы зажигаем свечи просто, вот, шабайте. И, соответственно, мы не пугаемся. Шабатные свечи по Аллахе должны гореть от там, 18, например, там 40, кто где живет, минут до начала шабата, и хотя бы там, полчаса, час после того, что вышли звезды. В идеале хорошо бы, чтобы они горели, когда делаем кидуш. То есть, если прямо это сильно меньше, что-то не так у нас с тем, как мы эти свечки делаем, и стоит разобраться, чтобы не было брахали-баталат, чтобы не было. А Аллаха такая прекрасная вещь, когда идешь по Аллахе, так там уже заодно и все подбираешь. И на всех уровнях. Всегда тонко, важно, интересно откликается. Спасибо. Очень нужно. Спасибо. Уроки помогли понять и принять себя, и стало легче понимать мужа, строить отношения. Вау. Спасибо большое. Препятствия в быту. Нет времени на хевроты, например, могут быть защищенной стеной. Подсознательная боязнь отвечает, что же может изменить подсознание в качестве причины. Например, может так, а может там, вот, например, наш классический пример Раби Акива, он просто, ему было очень тяжело позориться. Ему было очень тяжело оказаться в ситуации, что он, взрослый мужик, будет знать меньше, чем кто-то намного моложе его. И я знаю довольно много мужчин, для которых это очень тяжелое испытание, что они идут учиться, и они видят там ребят, которые, ну, эти ребята, они с хедера, они там с 3, 4, 5, 6 лет учатся, 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 не перестают. Они действительно, и получается, что маленький ребенок, а взрослый мужик только начинает учиться. И бывает, что людям, мужчинам это очень трудно перейти в это все, что связано с ководом, с ощущением вот этим себя. И женщина тоже, женщина может в этом очень сильно помочь. Очень-очень. Ну вот как, например, Рахель, да, прямо вот, она давала ему очень много ковод. И в общем у нас есть вся Тора, которая у нас есть, которая пришла к нам через Раби Акиву, она есть потому, что Рахель, у нее было терпение на все это, что она с одной стороны вот не давила, а с другой не оставляла. Что она, с одной стороны, не ставила его в ситуацию, что у него еще больше отторжения будет. У них достаточно отторжения без нас, нам не надо там увеличивать. Да. У меня муж художник, и когда я выходила замуж, то меня позвал его рав Борух Израхи, зихроно левраха, и сказал, что очень важно, чтобы он был талмид хахам, и не просто художник, чтобы я показывала ему, насколько для меня то, что он учится, интересно, а не только то, что он рисует, интересно. И это было очень важно, потому что я в юности, ну, до Шувы, я училась тоже в художественной школе, я мечтала быть искусствоведом. И поэтому у нас Вот все, что касалось его там живописи, это была прям очень такая прикольная, легкая тема, естественная такая, вот так. И то, что Раф мне это сказал, что надо очень прямо вот обращать внимание, чтобы не получилось, что я заинтересованный, у меня глаза горят только на его живопись, а на его Тору не так. Ну, типа, просто я, да, конечно, классно и все такое, а и для меня это была такая очень важная точка. И потом он меня повел знакомиться с таким очень большим равом, с которым у него была какая-то такая связь. И мы только-только женились недавно, и Рав так очень строго меня спросил, какой масехет твой муж сейчас учит? Я знала, это было такое чудо, я знала. Какую главу? Я знала. И какой лист? Я тоже чудом абсолютно знала. Я, к сожалению, не могу сейчас сказать, что я всегда знаю, какой лист мой муж учит. И тогда он спросил, какая последняя тема твоего мужа прямо вот не давалась, и он над этим мучился. И потом он был счастлив, что понял. И я не знала. И он сказал, боже мой, это еврейская жена. Ну, было понятно, что он немножко прикалывается, что он немного, как же он так, но...
Мне кажется, он с самого начала прикалывался, задавая эти вопросы.
Ну, я понимаю, что он искал, когда уже сказать, боже мой, это еврейская жена. Сияние глаз – это что-то очень настоящее, которое нельзя наиграть и приукрасить. Как любые эмоции. Обратите внимание, как любые эмоции, сияние глаз – это абсолютно управляемое. Эмоции, в принципе, управляемы. Эмоции – это, в принципе, что-то, что мы осознаем и что мы можем осознавать. То есть, если я не обращу внимания, что же мне на самом деле интересно, то тут, без сомнения, мне Тора важнее и интереснее, чем рисование. Ну, конечно. Но когда я, например, там, вышла замуж, не знаю, в 20 лет, и большую часть своей юности я занималась именно искусством, то если я не обращу на это внимания, ну, конечно, мои глаза по привычке будут сиять на что-то, что мне проще, понятнее, привычнее. Извините, есть люди, у которых глаза сияют только на вкусную еду. И что, теперь надо считать, что они такие вот и все? Но эти же люди, если они обратят на это внимание, то с большой вероятностью они смогут поискать в себе и найти, что их глаза прекрасно могут засиять на, ну, не знаю, на интересную мысль, на хорошую идею. Я иногда вижу, как мама, а там ребенок говорит, мама, смотри, что я нарисовал. И мама говорит, молодец, молодец. И эта же мама, если она была на уроке, где ей сказали, ну, вот представь, насколько это твоего ребенка значима твоя реакция, и вдруг эта мама, она дает себе вот эту секунду остановиться, посмотреть, и у нее начинают сиять глаза. Окей, давайте я прочитаю последнее, что написали, и мы как раз попрощаемся. Словами невозможно выразить...
Спасибо большое, Рабанита Стара. Второй раз слушаю это, и просто вот даже не чувствуется, что это второй раз. Так бы слушал.
Спасибо. Но в прошлый, когда мы делали прошлый круг, этих кругов уже не было. Там мы уже к этому моменту давно уже закрылись.
Такое это было прямо с ковидом, да.
Песах, кашеру, самеах. Чтобы у нас у всех был хак. Чтобы был хак, чтобы никакие злые люди не сломали нам хак, чтобы он был кошер и чтобы он был очень самех.